Его прагматичный подход к решению проблем завоевал множество поклонников. Для других Генри Киссинджер, напротив, стал олицетворением интригана, который без колебаний для достижения своих целей поддерживал диктаторские режимы и перекраивал границы государств. Перешагнув столетний рубеж, Киссинджер остается активным комментатором мировых событий, в том числе российско-украинской войны. О знаковой фигуре прошлого и настоящего чешскому радио рассказывает профессор истории и международных отношений Бостонского университета Игорь Лукеш. Генри Киссинджеру исполнилось 100 лет. Каковы итоги столь долгой политической жизни?
Я думаю, что...
Я думаю, что еще рано подводить черту под всей его жизнью, но без сомнения следует признать, что в отношении него справедливо могут существовать разные точки зрения. Кто-то может считать его циником и даже эгоистом, в то время как другие будут видеть в нем реалиста, политического стратега, который смог стабилизировать взаимоотношения с Москвой, вывел Америку из безвыходной ситуации во Вьетнаме, в годы Холодной войны усадил за стол Китай в качестве игрока. Возможно, в его политике можно найти целый ряд других успехов. Так что пока я бы сказал, что с моей точки зрения он остается противоречивой фигурой.
Киссинджер известен тем, что внес немалый вклад в налаживание отношений между США и Советским Союзом. Можно ли считать это главным политическим успехом на посту госсекретаря США?
Можно сказать, что это был один из его принципиальных успехов. Кстати, сначала Киссинджер был лишь советником по вопросам национальной безопасности и лишь потом стал госсекретарем. Его первым шефом в Белом доме был Ричард Никсон, который во время второго президентского срока столкнулся с целым рядом внутренних проблем. Так что Киссинджер мог практически самостоятельно вести внешнюю политику. Еще более заметно это было, когда в президентском кресле оказался Джеральд Форд, не испытывавший большой интерес к международным отношениям. Так что Генри Киссинджер практически полностью контролировал внешнюю политику США.
Как можно охарактеризовать роль Генри Киссинджера в окончании войны во Вьетнаме, за что он в 1973 году получил Нобелевскую премию мира? Ведь в итоге выход американских солдат из страны привел к победе коммунистов Северного Вьетнама.
В начале 1970-х Америка была разделена на два лагеря. Одни хотели немедленно выйти из Вьетнама на любых условиях, другие были категорически против и требовали увеличения американского присутствия. В итоге Киссинджер в Парижском соглашении совершил маневр, который должен был выглядеть более-менее как компромисс. Америка якобы... передавала бремя ведения войны против коммунистического вторжения Южному Вьетнаму. Хотя все знали, что это не компромисс, а поражение, это было приемлемым для обоих лагерей. Хотя во Вьетнаме погибло около 60 тысяч американцев, а результатом стала коммунистическая диктатура, и сотни тысяч вьетнамцев были вынуждены бежать из страны.
В интервью газете Wall Street Journal, которое Генри Киссинджер дал накануне столетнего юбилея, экс-госсекретарь США заявил, что Украина не должна пытаться вернуть Крым и Севастополь, поскольку это может привести к негативным последствиям для всего мира. Потеря России и Севастополя, который никогда в истории не был украинским, будет таким падением, что под угрозой окажется целостность государства. Я думаю, что это было бы нежелательно для мира после Украины, сказал он. Что можно говорить об этом заявлении Киссинджера?
Думаю, это олицетворение цинизма и огромного эгоизма. Меня такой подход не удивляет. Слова Киссинджера – олицетворение того, что я бы назвал географическим детерминизмом. Еще в 1960-е годы, с начала Холодной войны, Киссинджер заявлял, что все решает географическая карта. Об этом он спорил, например, со Збигневом Бжезинским. Таким образом, Центральная и Восточная Европа, к которым он относился с позиции барина, принадлежали России. И, мол, с этим ничего не поделаешь, поскольку человек человек не изменит географию. И теперь, когда он говорит, что Украина принадлежит России, то лишь повторяет то, что сам говорил в 1970-е годы, когда был чрезвычайно влиятельным внешнеполитическим деятелем, практически диктатором и разным восточноевропейским делегациям цинично давал понять, что они просто должны привыкнуть к советской оккупации. Киссинджер неоднократно намекал, что советское военное присутствие в Восточной Европе даже играет положительную роль, поскольку стабилизирует ситуацию на международной арене. Возможно, с точки зрения человека в Вашингтоне, это было правдой, но уж точно не было правдой, если смотреть из Бухареста, Варшавы, Праги или Восточного Берлина.
При этом недавно, в январе 23 года, Генри Киссинджер все же поддержал вступление Украины в НАТО и предупредил об опасности сближения России с Китаем. Он также заявил о своей готовности отправиться в Москву для встречи с Путиным. По его мнению, переговоры об окончании войны должны начаться до конца этого года при посредничестве Китая. Насколько реален предложенный Киссинджером сценарий?
Просто не.
Я абсолютно не могу себе такого представить. Я считаю такое предложение неверным шагом. Не трагическим, а скорее трагикомическим. В этом контексте я хотел бы напомнить об одном малоизвестном эпизоде. В январе 1990 года Киссинджер приехал в Кремль, где убеждал советских политиков и самого Горбачева в том, что Америка признает Восточную Европу доминионом Советского Союза и не будет там действовать, если СССР возьмет на себя обязательство не использовать насилие при решении каких-либо кризисов, которые могут возникнуть в будущем. Советские политики тогда его с улыбкой похлопали по плечу, поблагодарили и отправили домой, поскольку знали то, что этот дедушка в то время уже не понимал в начале 1990 года, хотя Гавел все еще находился в тюрьме. Но Восточная Европа им уже, Советскому Союзу, не принадлежала. И теперь я счел бы грубой ошибкой, если бы Киссинджер отправился на переговоры с Путиным.
Считает профессор истории и международных отношений Бостонского университета Игорь Лукеш.